Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите вторую часть беседы об унынии с отцом Даниилом Рябининым, настоятелем Благовещенского храма города Екатеринбурга. Хочу теперь затронуть тему вот реальных переживаний, каких-то страшных вещей, когда болеет ребенок какой-то неизлечимой болезнью, когда умирают близкие. И это очень сложно ведь принять эту волю Божью, даже очень верующему человеку.
Согласен с вами, это абсолютно сложные вещи, вот, и для какого-то осмысления их, безусловно, требуется огромный труд, и это труд веры, он просто неподъемный, неподсильный, но он от нас требуется, иначе никак, понимаете? Вот ответить на вопрос, почему сегодня умирают дети, или почему случилась такая трагедия, что Бог, почему Бог попускает так это вот невинным существам, невинные жертвы, ответить на этот вопрос невозможно. Ну, невозможно. То есть нету здесь человеческой логики. И опять же, тому, кто находится в этой состоянии абсолютной скорби, мы ничего объяснить не сможем. Ну, не будет аргументов. Аргумент один. Вот, там, мой близкий страдает и болен там неизлечимой болезнью, или был почему-то там, попал в то место, где случился террористический акт, или еще что-то. Ну, не объяснить это. Для этого требуется реально наш труд. И никакие аргументы, никакие слова не дадут ответа на этот вопрос. С нашей стороны возможно только сопереживание этому, сопереживание и, безусловно, глубокая молитва, чтобы, может быть, нашими вот этими ничтожными молитвами как-то Господь его сердце этого человека, если он там близок к Богу или нет, утешил или чуть-чуть коснулся бы его сердца так, чтобы для него эта ситуация лично разрешилась. Это вещи абсолютно сложные, и я не готов ответить на них, дать вот такого абсолютного ответа, сказать, что ну вот, если такое случилось, нужно делать так-то и так-то. Знаете, это проблема, как я вижу, действия и существования абсолютного зла в этом мире. Вот почему так происходит с невинными людьми? Мы не виноваты, то есть, и это будет очень глупо, если мы будем объяснять человеку или попытаться, или человек будет пытаться найти в себе причины того, что с ним случилось, там, например, с его ребенком, что какой-то грех там, понимаете, вот говорят так, ну там вот ты там, вот он, наверное, грешник там или еще что-то. Это абсолютный абсурд, это бред, такого делать нельзя, это, от этого будет только вред один. Если так кто-то говорит, он просто не понимает Евангелие, он не понимает Христа, и вообще ему нельзя говорить, ему нужно запретить. Если он начинает искать причины этих вещей в греховности жизни того или иного человека или еще чего-то. Для этого нужно открыть Писание, и там мы найдем слова. Точнее, и слова, и вот такой очень интересный эпизод, когда ко Христу приходят люди и говорят ему о, скажем так, таком неком ЧП, которое случилось в Иерусалиме, упала Силоамская башня. И убило нескольких людей, ну там рабочих, которые ремонтировали ее. И еще там другой эпизод с Пилатом связанный. Понятно, что для древнего человека жизнь и смерть, благоденствие и скорбь, они были, благословение Божие, проклятие, они были в прямой зависимости. Если человек жив-здоров, имеет достаток, а значит на нем есть благословение Божие, и он праведник. Если же он не жив, не здоров, у него ничего в жизни не клеится, значит, у него нет благословения Божия, значит, он грешник. Ветхий Завет – это такой принцип, да, безусловно. Но Господь говорит другое об этих людях. Ну и вот они как бы докладывают Христу, ну вот такое случилось, как это объяснить? Ну, с намеком на их греховность. Но Господь говорит что? Что не думаете ли вы, что эти люди были, так сказать, грешнее всех людей, живущих во всем Израиле, да, но если не покаетесь, так же умрете. То есть дело не в их греховности. Но почему-то это случилось именно так. Или когда речь шла о слепорожденном, и апостолы говорят, ну вот, кто согрешил, он или родители его? То, что человек родился слепым, это изъян и недостаток, который списывался на греховность. А древние даже считали, что младенец может в чреве матери согрешить уже. Поэтому они говорят, что почему вот так. А Господь говорит, что ни он, ни родители его не согрешили, но все это совершилось для того, чтобы явилась слава Божья. Тоже интересный момент. Вот над ними надо подрассудить. Конечно, сердце, исполненное скорбью о смерти или болезни человека, в него вряд ли войдет понимание того, что здесь должна совершиться слава Божья. Но вот мы должны найти себе силы, вот те люди, которые окружают этого человека в молитве, и если нас посещает эта вещь, найти в себе силы по-христиански это все пережить и осмыслить. Вот все-таки образ праведного Иова, он для нас является таким знаковым. Вот все его переживания о случившемся. Те люди, которые, еще больше его топили, что называется, на дно, да. Эти вещи должны давать нам пищу для рассуждения, размышления. Опять же, на жизнь по-христиански мы смотрим с точки зрения вечности, и это принципиально. Ну, она ограниченная жизнь. Сегодня я жив, завтра нет. Каждый из нас может всю секунду умереть. Да. Но надо скорбеть, как говорит Господь, да, и радоваться не об этом, то, что мы имеем здесь сейчас. Когда апостолы возвращаются с проповеди ко Христу, Господь им говорит, что вы радуетесь не тому, что духи вам повинуются, а тому, что ваши имена вписаны в книгу жизни. Поэтому вот переосмыслить и переосилить себя в том, чтобы взглянуть на жизнь, на смерть, на случившуюся беду с точки зрения вечности. А это уже возможно вот тогда, когда мы приложим огромный труд к себе. Огромный труд. И в этом-то и крест в том числе. Господь говорит о несении креста. И реально мы его чувствуем на своих плечах именно через эти переживания. Вот так устроена жизнь. Она устроена таким образом, что это некое зло, которое существует в мире, оно как огромный взорвавшийся заряд, который, осколки которого разлетаются на сотни километров, которые могут почему-то зацепить мимо проходящего человека. Это вот такое зло, которое действует в мире. И сказать, почему оно сегодня прилетело именно мне, очень сложно. Знаете, я думаю, что такая обычная практика исповеди священника, любой священник, который исповедует, очень часто скажет о том, что какие две беды есть в современном обществе среди молодых семей. Это то, когда великий дар Божий не происходит в семье, то есть нет детей. И второе, великое зло, сатанинское, которое совершается, это аборты. И вот просто огромное количество людей приходят, которые говорят о том, что какие-то обстоятельства, которые не позволяют иметь детей, и от этого огромная скорбь. И просто какой-то огромный поток людей, которые приходят и каются, исповедуются в том, что когда-то в своей жизни и не единожды, к сожалению, совершил грех где-то убийство. Вот понимаете, и тоже в этом видит скорбь и уныние, но слава Богу, что человек к этому приходит. А ведь это все зло, и вот одно зло порождает проблему в других вещах, в других местах, у других людей. И объяснить одно другое мы не можем, да? Это как, знаете, какой-нибудь вредный комбинат, который не следит за экологией, и у него постоянные выбросы. А вот люди вокруг него живут, пьют отравленную воду и дышат отравленным воздухом. И не могут жить нормально, болеют, умирают. Вот они виноваты в этом? Вот лично они нет, наверное, да? Что они нормальные, порядочные люди. Но вот это вот вред, вот это зло, которое есть, витает в воздухе, оно им вредит. Вот так насильно, насильственно. Виноват, может быть, там лично там директор этого комбината, там, кто отвечает за все технические вещи, технадзор и так далее. Лично виновен, да? А эти люди не виноваты. Но они травятся. Вот так же и вот существование этого. Поэтому ответить на это нельзя, да? Почему вот я дышу этим противным, поганым воздухом? Почему? Я не хочу им дышать. Но я ничего с этим сделать не могу. Значит, я должен как-то перестроить свою жизнь, свое понимание этого, либо уехать в другое место. Но не факт, что меня там это не достанет, да? Люди там в Африке, в Латинской Америке могут гибнуть, животные, растения от тех кислотных дождей, которые там, да, почему-то выпадают там, потому что так вот устроено все. Поэтому вот такие состояния скорби и уныния, они, безусловно, требуют от нас огромного подвижничества и веры. Это, конечно, тяжелый путь, тяжелый, но нужно найти в себе силы. Вот именно найти в себе силы, духовно мобилизоваться. Вот как хотите, иначе будет погибель. Иначе будет погибель, иначе будет вот эта вот сатанинская радость тому, что очередная душа человеческая погибла. Вот все-таки промысл Божий, он совершенно, это сложная вещь, и она не поддается человеческой логике. Нету человеческой логики здесь, и надо пытаться рассуждать логически. Нужно стараться молиться и просить Бога, чтобы Господь дал нам силы для разрешения этой ситуации несения креста. И в конечном счете наш крест будет нести сам Христос, а не мы сами. Вот как-то так.
Отец Даниил, хочется еще вот какую тему затронуть. Мы знаем слова о том, что ищите прежде Царствие Небесного, и все остальное приложится. И вот мне кажется, это... фраза тоже относится к теме нашей сегодняшней с вами. Не нужно делать какой-то материальный достаток, даже пускай детей, семейное счастье самоцелью, а искать Царствие Божие, и это все приложится. Вроде все понятно, все логично, но как конкретно в нашей вот обычной жизни нам искать Царствие Божие? Мы же вроде утром просыпаемся, у нас есть какие-то наши дела обязательные, которые мы делаем. Как в них искать?
Вот смотрите, я думаю, что здесь должны быть правильно выстроены наши жизненные приоритеты и цели. Мы смотрим на нашу жизнь с точки зрения вечности. Вот как я сегодня, вот что я сегодня из себя представляю для вечности. Вот я сегодня что утром.
И сразу уныние, отец Даниил.
Ну, да. Вот видите.
Все, замкнутый круг.
Вот, и это же плохо, что я сегодня для вечности я представляю таким существом, которое, из-за которого только унывает Бог, да, из-за которого только все плачут, ангелы, что я такой никчемный, понимаете? А должно же быть не так. Должно быть не так. Так значит, давайте, чтобы я не был никчемным. Для вечности, это сегодня, хотя бы как-то, ну, что-то делал для этого. С точки зрения вечности, все наши земные вещи – это суета, это пустышка. Ну, так ведь? Ну, вот Экклесиаст, да, говорит, да, что жизнь, да, это суета, суета, томление духа. Да, вот это его вот такой вздох истощенного, истомленного человека этим. Но действительно так. Вот нужно для себя открыть Бога, во-первых, открыть Бога, во-вторых, поставить, расставить вот эти какие-то главные приоритетные цели жизни. Понятно, что семья, там, дети, работа, карьера, там, деньги, это же все замечательно, это все хорошо. Ну, дал тебе Бог таланты к этому, ну, развивайся, трудись, но ты не забывай, что это не является самоцелью и главным в твоей жизни. Вот и все. Смотри на жизнь с точки зрения каких-то более глобальных вещей. Вот. Часто же к нам приходят люди в храм, которые желают креститься, там, ну, мы их спрашиваем, конкретно я, если такое случается, провожу беседы, а какая ваша цель жизни? Ну вот там какая-то, да, называется. Обычно три такие стандартные, да. Что там, построить дом, вырастить сына. И там какая третья?
Ребенка родить, сына родить.
Ну да, сына там да, посадить дерево. Ну, все в таком формате, да. Но этого же ты можешь не достичь. Дом твой может рухнуть, ты не построишь, уже денег не будет, там, да. Детей, может быть, как дар Божий, тебе Бог даст.
Простите, отец Даниил, а действительно люди вот называют эту цель? Ну, просто называют, да. Мне кажется, что это, ну, может быть, это уже христианское мое восприятие, ну, например, какой-то, да, достаток материальный, но мы же знаем огромное количество примеров богатых людей, которые потом сидят в этом шикарном доме, абсолютно одинокие и несчастные. цель выполнена.
Но это же потом.
И что дальше?
Это же потом.
А ну да, сейчас мы пока без денег.
Я сейчас сижу так же уныло и печально в своей хрущевке на съеме, да, а не на своей личной. Да. Поэтому, может быть, они думают, что пусть в таком же унылом состоянии, но я буду сидеть в красивом доме, да, и окруженный какими-то иными вещами, интерьером.
Ну да, как в анекдоте, что в Бентли скучать приятнее.
Да, вот, это приятнее. Так что мы не знаем, как там, да, у тех людей. Поэтому, ну, действительно называют такие вещи, но, да, и ты же говоришь, что, ну, это все правильно. Мы не можем исключить их из своей жизни. Это нормально, что, кстати, люди хотят семейную жизнь, да, нормальную, хотят нормальную как-то развиваться, какой-то карьерный рост, чтобы был. Но только ты делай это все правильно. И только включи во все это, что есть здесь, еще Бога, понимание Бога и понимание того, что это все временно. Это все временно. А там вечность. И вот здесь-то сложности получается вот переключиться с этого. Очень сложно. Отсюда и вот эти состояния уныния, потому что все привязано к земному. К абсолютно тому, о чем говорит Господь, говорит, ну где вы свое богатство полагаете? Вот это же оттуда же все фразы-то, что ищите прежде Царство Божие, да? И Господь говорит, что ну, вот, одни там ищут его там в одежде, да, ну потому что древние они в ткани, да, вкладывали деньги. Но они это все истлеет. Деньги украдут у тебя, там, пшеницу у тебя там, крысы и мыши сидят. Ну и что тогда будет? Где твое богатство? Нету его. Все. У нас говорят, что в гроб, да, все деньги не сложить, там, и там они тебе на том свете не понадобятся. Вот, поэтому, ну, так значит, осознание того, что есть будущая жизнь. Если жить здесь так, сейчас понимать, что ты просто какой-то мешок с костями набитый, с какими-то инстинктами, ну, в конечном счете ты придешь действительно к унынию. Но, может быть, через это уныние для тебя откроется Бог, понимаете? Вот какая мысль в том, что... через греховный опыт, не к тому, что мы должны грешить, да, это как бы вот, через греховный опыт, через то, как нас одолевают страсти, в каком-то смысле для нас должен открываться Бог. Вот Иоанн Златоуст говорит, например, отвечает на вопрос, почему Бог допускает действия зла в этом мире, да? Действительно, ну зачем это зло? Вот всех уже достало это зло, да, понимаете? Вот везде оно там нехорошее. Как бы было бы классно, если все были бы хорошие, да, и замечательные люди вокруг нас. Но такого нет. Все наоборот, какие-то не очень, да. Ну это мы только хорошие. Иоанн Златоуст говорит, что но Бог, как искусный врач, который из яда, ехидны, может сделать человеку замечательное лекарство, употребляя которое, ты можешь исцелиться или погибнуть. Вот так и здесь. И даже негативный опыт может дать нам открыть что-то светлое. Когда люди приходят и говорят, вот там, я там, значит, согрешила, там, или согрешил, вот там, значит, ругался там с женой, там, еще там где-то. Но вы поймите для себя какую-то вещь в этом правильную, позитивную, в том плане, что для вас открылось, что вы человек несовершенный, что у вас есть страсть гнева, когда нужно бороться и как-то себя совершенствовать. То же самое через уныние может открыться Бог. А может и не открыться, если мы сами этого не пожелаем. Вот я думаю, что эти позитивные вещи не должны быть. Должны быть. Вот, вот человек унывает и расстраивается, ну вот задумается о смысле жизни. Да? Найдет правильные мысли в себе. Или близких людей, или тех книг, которые видит. И поймет, что ну, все, о чем он переживает, это все чушь и пыль. А есть вещи более глубокие, о которых надо думать и о которых надо переживать. И вот, может быть, так он придет к Богу.
Еще хочу поговорить о таком пороке, о такой страсти, как зависть. Ведь очень часто уныние вызвано завистью. Мы постоянно себя сравниваем с нашими соседями, с нашими близкими. У них лучше, и нам грустно. Как вот это в себе побороть? Ведь, кстати, знаете, я недавно читала православную книгу одну, и там как раз говорилось о том, что большинству-то людей, если на самом деле ему не нужно вот этих вот дорогих брендов, вот этих вот вещей, они на самом деле-то спокойно относятся, если бы не было вот этого вот рейтинга, что ли, вокруг, какой-то конкуренции. И вот как вот освободиться от этого?
Очень сложно, наверное, человек, который как раз-таки живет в этом современном мире, где все меряется отчасти какими-то брендовыми вещами, некая такая культура, вот, формируемая вот этими, ну, какими-то массами, вот какими-то течениями, какими-то вот сверху навязываемыми нам идеалами там, и так далее. Ну, я думаю, что человек, рассуждающий об этом, как-то вот о жизни, вообще, в принципе, человек, у которого есть голова, и не просто голова, у него немножко мозгов там, я думаю, что он как-то понимает, что это все тоже как бы пыль и пустота абсолютно. Сложнее, наверное, с завистью в том плане, что действительно зависть – это, ну, плохое, конечно, качество человеческой души, оно приводит к разным расстройствам. Потому что у меня хуже, да, вот у человека лучше, у меня хуже. Ну так опять же, во-первых, пусть это тебя стимулирует к тому, чтобы, если ты хочешь лучшего, ты трудись тогда.
А бывает еще, что стартовый капитал, если так можно выразиться, у тебя хуже. Одно дело, работай больше, у тебя зарплата будет больше, а другое дело, у Иванова родители богатые, квартиру подарили, а мне не подарили. Почему так?
А вот так. Вот так. Почему? Опять же, ну почему? Ну вот потому что, знаете, не выбирают там ни страну, ни родителей, никого. Мы так вот приходим в этот мир, да. Это так нам Бог определяет, где нам лучше. Это первое. Второе, ну, да, конечно, надо работать там, чтобы делать, ну, стартовый капитал может быть меньше, но опять же, вот о благодарности говорили. Вот мы неблагодарны вообще люди, к сожалению. Вот нам все что-то не нравится, что-то мало там, то не то, все не все. Ну, честно, ну вот это вот какое-то постоянное нытье, которое у нас есть, оно уже начинает надоедать. Я думаю, оно должно надоесть даже нам самим. Но почему-то не надоедает. Вот этого нет, там то все нет. Да мы прекрасно живем вообще. Ну, опять же, посмотрите на свою жизнь там с какой-то другой позиции. Вот там какое-то, нет каких-то социальных удобств, да ты радуйся там, что у тебя дети есть, что ты здоров. Приходят люди, которые имеют другое, но не имеют этого. Мы просто перестаем ценить какие-то, как нам кажется, простые вещи, которые мы считаем, что они для нас они как данность. Не ценим или не развиваем их, или еще что-то. К сожалению, очень часто большой нашей проблемой являются, ну, какие-то упущенные моменты нашей жизни. Ну вот они пришли, мы их не воспользовались этим, и они ушли. Потом расстраиваемся. Также, может быть, и в жизни где-то нам Бог давал то, за что мы не зацепились, что не взяли и не начали трудиться, там развиваться, в конце концов. Ну, опять же, материальные вещи, ну, это они такие условные. Я думаю, что, конечно, очень прискорбно, когда они, с одной стороны, к ним очень легко привязаться, но прискорбно, что в этом мы находим для себя какой-то вот действительно образец того, что должно быть. Там, большой красивый дом, большая скоростная машина и так далее. Ну, как-то это все примитивно. Вот я говорю, что надо как-то думать над этим. Ну, а потом мы вот все хотим, чтобы у нас все было так, как есть. Нам что-то Бог все это не дает. Там, да, вот там. Какие-то вот эти материальные вещи. Но это же ведь и правильно. Ну, представьте себе, что было бы, если нам было бы, давалось бы все то, что мы бы хотели. Ну, наверное, был бы абсурд полный, вообще сумасшествие. Есть такой эпизод в одном фильме, где он, некий человек, да, пользуясь такими, ну, он, может быть, кто-то скажет, что этот фильм богохульный, но дело не в богохульности этого фильма, да, а в том, что человек, как бы отвечая за Бога, отвечает на все мольбы и просьбы, да, да, и там происходят какие-то там совершенно дикие вещи, войны, пожары, грабежи и так далее, потому что там все случайно выиграли в лотерею, там еще что-то. Вот, ну, это же такой вот образ, как бы это комедия, но тем не менее, открывают такие вот смыслы. Поэтому надо с благодарностью относиться к тому, что мы имеем. Трудиться, благодарить Бога за это, смотреть на свою жизнь Так оно и есть здесь сейчас. Подумать о вечности, о том, а кем я там буду в Царстве Божьем. И вообще, думаю я о нем или нет. Я думаю, что все это уныние должно уйти. Ну да, накатило, как-то мы расстроились, переживаем о каких-то вещах. Мы же ведь не компьютеры и не роботы. Мы чувственные люди, у нас есть чувства. Мы переживаем, плачем, скорбим. Иисус Христос также себя вел. Но мы не должны сюда уже приковывать свое сердце к этим вещам. Пережить и перебороть себя, все уйдет. Будет лучшее, светлое. В конечном счете, с Богом мы обретаем подлинное счастье. Ну, его нигде в другом месте найти.
Отец Даниил, большое спасибо за нашу беседу. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
До свидания.